Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда», у микрофона Владимир Добрицкий. И, как всегда, в это время и в этот день в нашей студии пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский и программа «Свой взгляд». Здравствуйте, Игорь Павлович!
Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, друзья!
Говорим сегодня о важнейшей, на мой взгляд, и актуальнейшей теме. Это эпидемии в истории Русской Православной Церкви. Минувшие выходные службы пасхальные прошли в формате храма без прихожан. И мы в прошлой программе даже об этом говорили немного, что это не первый случай в нашей истории. Вот давайте об этом сегодня поговорим подробнее.
Да, Владимир, действительно нужно поставить точки над «и» в этой истории, поскольку немало людей проявляют недовольство, и это совершенно понятно и естественно. Для многих это трагедия, мы с вами тоже об этом говорили. Нет возможности прийти в храм на Пасху, ну, это действительно экстраординарная история в жизни православного человека. И вместе с этим недовольством, понятным, прогнозируемым, даже как-то вот можно его и оправдать по-человечески, появляется еще недовольство такого формата, с которым все-таки стоит разобраться. Когда люди говорят, что а наши предки благочестивые во время эпидемии или каких-то несчастий всегда шли в храмы, совершали молебны, совершали крестные ходы, и все проходило мимо, и люди выздоравливали. Вот здесь, мне кажется, есть определенный фейк, а это именно акцент на слове «всегда», потому что так было далеко не всегда, и церковь по-разному реагировала на подобные истории. Владимир, ну, естественно, мы с вами знаем сегодня о микробиологии гораздо больше, чем люди несколько веков назад. Мы знаем о бактериях, о вирусах, о микробах. Но ведь наше знание сегодня предполагает, что и раньше были все вот эти микроорганизмы, а знания о них не было. И поэтому их появление, особенно в виде каких-то страшных эпидемий, всегда вызывало у людей мистический ужас.
Да, страх
вот
такой.
Страх такой ужасный, конечно же. Вроде враг не просто невидимый, он и неведомый. И вот этот невидимо-неведомый враг, он косил города веками, целые страны посещал. Есть такая книга, мне кажется, вот в школе ее до сих пор еще проходят, литературный памятник «Повесть временных лет».
Да, конечно.
Автор ее Нестор Летописец. Вот он описывает, как в Полоцк в 1092 году пришла чума. 1092 год, 11 век. Конечно, это ужас был на всех. Люди не понимали, что происходит. Они видели, как замертво люди валились прямо на улицах. С штабелями были трупы, и никто их не убирал. И, конечно, кошмар был на всех. Нестор Летописец описывает, что жители Полоцка полагали, что это бесы днем и ночью на огромных белых конях разъезжают по городу и косят своей страшной косой всех, кого они встретят. Ну и есть там небольшая, очень важная для нашего разговора ремарка. Он пишет: «И не смели люди выходить из своих домов, но молитва шла в храмах». То есть в храмах оставалось духовенство, которое совершало молебны без людей. Вот это 11 век. Древнейшая практика. Ей почти 1000 лет. И, собственно говоря, то, к чему патриарх и епископат Русской Церкви, священники призывают сегодня людей, это практика, которая, вот, согласно летописи временных лет, простите, уже целое тысячелетие.
Все новое, хорошо забытое, старое, да, получается?
Да, хорошо забытое, старое, а может быть и не забытое, потому что церковь, когда устами патриарха обращалась к людям и просила: «Останьтесь дома», ведь патриарх говорил, что «говорю не от своего ума, не от себя, а от огромного опыта Русской Церкви». Просто люди, к несчастью, не имели возможности знать церковные истории. У нас последний век, 20-й, как-то прошел без изучения подлинной церковной истории, жизни по понятным причинам. 150-летие день рождения, которое мы праздновали вчера. Ну, некоторые отмечали и праздновали. Ну, ладно. Ну и в дальнейшем, конечно, церковная история свидетельствует о том, что не всегда и не везде храмы оставались открытыми. А где они оставались открытыми для прихожан и в период эпидемий, заполненные, переполненные людьми, там иногда происходило не исцеление, не чудо, а наоборот еще большая катастрофа. Самым ярким примером такой катастрофы, на мой взгляд, является история Пскова. На дворе уже 1352 год, 14 век. На Русь приходит бубонная чума, страшная бубонная чума 14 века, которая выкосила до этого половину Европы. Все самые страшные апокалиптические картины, которые описывают чуму, так или иначе, как раз-таки великих художников европейских, вот все они об этой бубонной чуме, в большинстве своем, о бубонной чуме 14 века. А в 52 году она приходит во Псков. Ну, конечно же, люди в ужасе были, потому что падал народ буквально секундами, в огромном количестве. И тогда в Псков прибывает новгородский архиепископ Василий. Василий Новгородский был очень популярным человеком и в Пскове, его очень любили псковичане. Он возглавляет большой крестный ход, массовое собрание людей. Ну, можно понять, ни Василий, ни псковичи тогда не знали ни о каких микроорганизмах, о том, что такое бубонная чума. Такая же история и в Европе была. Они организовывают массовые крестные ходы, массовые молебны, и, к огромному сожалению, картина эпидемиологическая только ухудшилась. Это было все летом, а до зимы только 30% жителей Пскова дожили. Представляете, 70% погибли. Более того, из оставшихся тогда и принимавших участие в этих массовых собраниях людей, среди них было поверье, что если они дотронутся только до Василия, до архиерея Божьего, то они получат какое-то, может быть, даже исцеление или какую-то защиту, и они массово все дотрагивались до Василия, до его рясы во время крестных ходов и так далее. Понятно, что сам архиепископ Василий также заразился, и он не смог даже доехать обратно до дома, до Новгорода по дороге и умер. Его тело усопшее было привезено в Новгород. Там, естественно, новгородцы со слезами стали прощаться с архипастырем, а, как вы понимаете, он был заражен. И получилась еще одна страшная эпидемия в Новгороде уже. Поэтому, кстати, надо вспомнить те меры, которые сейчас церковь предусматривает. Если совершается отпевание или кончина людей, погибших и умерших вот от коронавирусной инфекции нынешней, то их отпевание совершается в закрытых гробах. Ну вот, оказывается, и тогда и новгородцы, и псковичане, и многие-многие прозрели, оказывается, Господь никакую магию не посылает нам и требует от нас предосторожности во время этих эпидемий. Требует слушать голос разума и голос церкви, который призывает в эти моменты на Бога надеяться, но и самому не плашать. Оказывается, эта предосторожность нужна не только неверующим, но и верующим. И не надо искушать Господа Бога своего, как говорится в Священном Писании. Вот эта вот новгородско-псковская чума тогда, она посетила и Москву, и многие другие города. Полностью выкошен был Смоленск. Эта болезнь не делала никакого вообще разбора, не дала никому никакого передыха. Заболевали и умирали и знатные, и холопы, и молодые люди, и пожилые люди, и грешники. Самое поразительное было тогда и святые. Вот тогда, Владимир, сознание людей, властей и даже церковных иерархов немножко изменилось в сторону большей трезвости, в том числе и духовной. Опытно люди познавали вот весь этот ужас эпидемиологически, опытно. Но с тех пор в церковной традиции и в истории уже была четкая сложившаяся практика. Люди уже знали, что не надо слушать определенных крикунов, которые говорят: «Эгей, все давайте вперед, не будем обращать внимания ни на что. Это ж такие святые праздники, святые места, нас там Господь прикроет от всего». Нет, дорогие мои, не трезво и духовно неправильно так себя вести. Надо все-таки и эпидемиологические предосторожности какие-то соблюдать, но и, безусловно, на милость Божию и на помощь его тоже уповать. Вот это был опыт, который сложился на Руси до самой, пожалуй, страшной эпидемии, которая поразила ее, эпидемия 1654 года, которая пришла в Москву. А действительно, в Москве, когда началась эта эпидемия в 1954 году, это была катастрофа невероятных масштабов. Население поддалось сразу панике, сразу все пытались сбежать из Москвы. Я вам хочу сказать, что царский двор уехал. За царским дворем практически все сановники, все дворяне, все сбежали из Москвы. Более того, стрельцы, армия ушла из Москвы.
Да, это уж последнее, кто должен уходить.
Да, никакого порядка. В городе ужас, паника началась. Ну и, конечно же, единственный более-менее сановник, уважаемый человек, который остался на то время в Москве, это был патриарх Никон. Святейший патриарх Никон, который, собственно говоря, и возглавил оборону Москвы от этой эпидемии. Патриарх прекрасно был осведомлен об этой эпидемии. Он понял, что медицина бессильна 17 века перед ней. И что он стал делать? Он впервые стал вводить карантинные караулы. Вот тут вот внимание. Надо это запомнить. Впервые в Москве карантинные караулы ввел и стал практиковать святейший патриарх Никон. Он запретил народу разбегаться, значит, из Москвы, из этой вот из очага этой эпидемии. А до этого практически, когда толпа ринулась из Москвы, позаражали всю центральную Россию. Никон понял, что поскольку он сейчас руководитель, фактически руководитель Москвы стал, он запретил вот этому всему распространяться. И только благодаря этим способам к 1655 году эпидемия почти полностью утихла в Москве. Ну, а мне кажется, о том, что в синодальную в последующую эпоху происходило, мы с вами поговорим в следующей части.
Да, уходим на несколько минут из эфира, друзья, прерываем наш разговор, ну, для того, чтобы к нему обязательно в скором времени вернуться, никуда не уходите.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда». Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам. Программа «Свой взгляд». И мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Говорим о том, что эпидемии в истории Русской Православной Церкви случались и раньше, и вот как на это на все реагировали, с исторической точки зрения пытаемся это обсудить. И вот, Игорь Павлович, у меня такой, ну, вопрос, не вопрос, даже не знаю. Мы говорили в первой части нашей программы о чуме в Пскове, это 1364, там, где-то год, если, да, не ошибаюсь. Говорили об эпидемии в Москве, это 1655, да, там, через 300 лет. Но тогда знаний было мало. Тогда знахарство там процветало, да, и прочее. Но сегодня что? Ну, сегодня уже вроде бы есть и интернет, и телевизор, и высшие учебные заведения, пожалуйста, где многие учились. Что же мы наблюдаем сегодня, когда человек подходит и говорит, а я все равно пойду, а мне вот надо, а когда вот такая ситуация, что с людьми происходит?
Владимир, а с людьми ничего не происходит, к несчастью. Помните знаменитый диалог Воланда, да? Люди как люди, мессир. Это квартирный вопрос.
Вопрос их испортил, да.
Да, люди как люди. И когда мы смотрим на поведение народа, людей, некоторых подстрекателей 14 века или вот 17 века, о чем мы говорили, о чуме 1654-55 года в Москве, там практически все одно и то же. Когда начиналось это поветрие, выходила эпидемия, огромная часть, немалая часть людей махали шапками, говорили, да, ерунда, это все власти паникуют, что-то там придумывают себе. А другие, более религиозные, говорили, это церковь маловерие свое проявляет, иерархи все под пятой у властных структур, поэтому так себя ведут и так далее. Пока огромная вереница гробов по улицам этих городов не начала под окнами вот так вот медленно и печально проходить, пока этот петух не плюнул в известное место нашего русского мужика, никто не думал ничего делать. Но вот гром грянул. И хочу вам сказать, что те способы, методы, образы, которые предлагаются реагирование сегодня, это действительно огромный, прожитый, накопленный практическим опытным путем слой, который действительно говорит о том, что в истории именно через ошибки, через пробы, через понимание, переосмысление люди приходили к тем мерам, которые сейчас предлагают, в том числе церковь. Но вот я хочу, помните, по 1654 году, когда я говорил, что вот этот мор, когда пришел, он изменил очень сильно сознание людей. Ну, во-первых, на Москве не осталось практически никаких священников тогда, потому что священники первые гибли. А царские врачи лечили в основном в то время царский двор и армию. А простолюдинов кто будет? Не то что лечить, прийти, стакан воды принести. Или хоронить их кто будет? Да никому до этого не было дела. Армии, как я сказал, не было тогда еще. В первые месяцы все разбежались. И тогда монахи Троицы Сергиевой Лавры вместе со священниками московскими ходили, совершали отпевания, духовное кормление людей. И они гибли в первую очередь в огромном количестве. И вот когда на Москве, как пишет, тогда один европеец посещал Московию, он оставил свою запись, и он говорит, что за смертью священников практически все церкви стояли без служб, и люди умирали без причастия. И когда патриарх Никон обнаружил, что практически духовенства не осталось, потому что в своем служении людям они в первую очередь все гибли. Вот тогда у многих встала голова на плечи, и люди стали понимать, что одной молитвой дело не решишь. Господь, по-видимому, требует от людей немножко и мозги включать. И патриарх Никон, как я сказал, первый, кто стал вводить карантинные меры. Да, он привез в Москву Казанскую икону и Божию Матерь. Да, совершались молебны перед Иверской иконой. И были массовые свидетельства исцеления перед этой иконой по молитвам. Но все это было четко согласовано и организовано. Патриарх Никон организовывал тогда эпидемиологическую ситуацию в Москве вместе с силами, вместе с воеводой, который тогда прибыл, с Пронским. Вот они вдвоем фактически Москву-то и спасли. Но, видите, люди остаются людьми. И когда приходит в Москву следующая чума, еще через 100 с лишним лет, в 1770 году, к сожалению, повторяется все то же самое. Народ хлынул в храмы, медицины-то не было никакой. Единственное, знания о карантине у простого народа тоже не было никакого. Они хлынули в храмы, к ним выходит архиепископ московский Амвросий и говорит: «Дорогие мои, не скапливайтесь перед иконами, перед богослужениями в церквях, пожалуйста, побудьте дома, дайте пройти этой чуме мимо». Ну что вы думали, в его адрес летят упреки, проклятия. В конечном итоге люди идут снова к этой, тогда это была Боголюбская икона, знаменитая, она в Китай-городе была, в вратах Китай-города. Люди толпами туда шли, Амвросий ничего не мог сделать. Тогда он приказал духовенству эту икону оттуда убрать и в Кремль ее занести, в Кремлевский монастырь, Чудов монастырь. Ну и что вы думаете, эта толпа взяла штурмом Кремль, взяла штурмом Чудов монастырь, Донской монастырь также по ходу был взят штурмом. Все эти монастыри были ограблены, все они были перевернуты, сожжены. А сам архиепископ московский Амвросий был вытащен на улицу этой безумной толпой, которая кричала: «Ты неверующий, ты Богородицу запер, верни нам» и так далее. И он был разорван на части, он был убит. Я хочу сказать, что тогда в Москве умирало по 1000 с лишним человек в день. Умирало. И Амвросий видел это все, он был прекрасно осведомлен в медицине. За всю историю вот этой чумы 1770 года более 100 000 человек умерло только в одной Москве. Это катастрофа для численности населения того времени. Всех бунтовщиков тогда угомонила только шрапнель. Вошли войска и всех поставили на место. Ну а убийца архиепископа Амвросия церковь предала анафеме. Вот святитель Амвросий, он не прославленный, но это прекрасный пример тому, как церковь всегда взывала к людям относиться без фанатизма, не терять чувство разума, не терять веру при этом, вот сохранять золотую середину и в Бога верить, и обращаться к молитвам, в молитвах к Богу, к Матери Божией, но при этом слушать, что говорит церковное руководство, которое пытается не навредить людям, которое не проявляет чудеса маловерия, а наоборот, зная церковную жизнь, церковную историю, пытается людей правильно организовать, настроить, чтобы жизни их сохранить. Ну, то же самое, собственно говоря, проходило и в последующие годы. Вот последнее, что я, наверное, сказал бы сегодня, это знаменитая чума в Херсонесе в 1783 году. Там вообще в ее ликвидации принимал участие святой праведный человек, адмирал Федор Ушаков, который канонизирован церковью. жизнь и действие, праведная жизнь которого признана церковью святой. Вот он тогда приехал в Херсонес, на судостроительных верфях у него было строительство кораблей. В городе, соответственно, тоже паника, неразбериха. И Федор Ушаков возглавляет тогда силы противоэпидемиологические и объявляет войну эпидемии. В городе он жесточайшими методами вводит карантин. Вместе с архиепископом Херсонесским они запрещают народ ходить на богослужения. Перед людьми закрывают храмы на время. И, собственно говоря, эти методы сыграли свою очень положительную роль. Фактически за всю историю Херсонеса, вот этой чумы, там погибло очень малое количество людей, очень малое. А потом даже архиепископ Херсонеса ходатайствовал перед императором, перед императрицей о награждении Федора Ушакова. Ну, Федору, в конце концов, вручили даже орден Святого Владимира за организацию этих противоэпидемиологических мер. Обратите внимание, да, публичные богослужения тогда были на время закрыты. Но молитва в храмах шла, духовенство ходило также по домам по необходимости. В общем, все то же самое, что сейчас в некоторых регионах и практикуется. Мы знаем, что по-разному эпидемия себя ведет в разных регионах. Вот у нас так в Ростове, в Донской метрополии. Но все это уже было. И последующие холерные эпидемии 30-х годов и так далее, и тому подобное, свидетельствует о том, что когда церковь вместе со светской властью грамотно выстраивает работу с населением, тогда и молитва продолжается, и люди не гибнут. И все это проходит малым числом жертв. Вот то, что я хотел немножко сказать сегодня, Владимир.
Спасибо, Игорь Павлович, вам за этот разговор. И все-таки, друзья, призываю, давайте учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Да? Вот, мне кажется, это такой один из самых главных выводов нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам, что были вместе с нами на 89.8 FM, радио «Комсомольская правда». Игорь Павлович, еще раз спасибо за беседу. До свидания.
Благодарю вас. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».